России.
И, конечно, отец мой был военнослужащий. И вот вся моя жизнь, детская юность, это, конечно, там не могло быть. Я никогда не встречалась с верующими. Потом так получилось, что я поехала работать в Германию. 3 года работала там, я встретила вот, принято говорить, свою половину. Я так долго шла. я очень долго не могла переступить порог церкви. Я 2 года читала Библию, я все понимала. Я сразу приняла Христа, вот так вот в сердце, как... Я не могла определиться, куда идти среди вот этого славного церкви. Как-то я сразу увидела, никто никогда не был, когда пришла туда. Я увидела, вот как с Евангелия читала ту церковь, когда Христос пришел тогда, вот, что... Ну, там все только... Звали, очень часто приходили у нас, они прямо прочесывали город, ездили по домам, и тоже литературу приносили. И я так, как только не могла прийти. И самое главное, что вот, как ни странно, читала и все принимала, а вот грешница я себя не чувствовала. Мне казалось, что я хороший человек. Я никак, пока я не пришла в церковь, я пока не слышала проповеди уже живые. Но в церковь я вот сначала по школе любивший его. И вот в моей жизни тоже было так. Вообще я росла в неверующей семье, но так вспоминаю себе подростком, когда у меня были такие переживания. Вот родители такие заботливые были, хорошие, а все равно чего-то не доставало в жизни. Вот казалось, ну вот они кормят меня, любят, одевают, а все равно какой-то заботы не хватало. И от этого было очень много переживаний. В свое время, это было мне 17 лет, я попала на собрание на христианское. В общем-то, смотрела на все внешне. То есть там не было икон, свечей. Но вот я так смотрела, как пресвитер руки складывает, когда молится. И как-то даже не запомнилось мне, о чем говорила. Но потом вот так в жизни были такие мысли, что ну, Бог есть, но вера, наверное, это не для меня. Я буду бабушкой, буду ходить в церковь и буду ставить свечки. Такое представление было. И, наверное, могу так сказать, вот эти полгода, которые прошли вот с момента того, как я пришла первый раз в собрание, Господь, до момента покаяния, Господь все время трудился надо мной. И дорого очень было то, что Он показал мне, что я стою в жизни как будто на распутье на таком. И не знаю, как мне дальше жить. Какое-то такое искание было, что хотелось смысл жизни понять, для чего я живу. Господь такой случай в жизни послал. Я так помню, молодой человек погиб. Я об этом узнала, ему было 18 лет. И это меня как-то так остановило. Я задумалась, ну, я же могу тогда не дожить до возраста бабушки. Как я думала, что буду верующей, когда буду бабушкой. И, ну, это меня остановило. А если я умру 18 лет, то как будет со мной, как, для чего я жила тогда все эти годы? И вот в июле меня пригласили на служение. Это было крещение на берегу реки. Я пошла. Мне так свидетельствовала девочка, родственница моя, с которой я общалась, которая меня и пригласила в собрание. Но она свидетельствовала, что вот Христос дает полноценную жизнь. Я, может быть, не могла этого до конца понять, но вот такое стремление у меня было. И она рассказывала о покаянии своем. И когда мы шли на служение, я спросила: «Ирина, а на крещение призывают к покаянию?» Она говорит: «Ну да, конечно». И вот с такими мыслями я туда пришла. Ну, как-то служение совершалось, пение очень сердце тоже касалось. И так получилось, что когда призывали к покаянию, у меня было такое сильное побуждение. Я понимала, давно это небо было чисто, я как будто этот голос слышала, который меня зовет. И поняла, что я в ту жизнь уже не могу вернуться, не изменив чего-то, то есть не ответив на этот призыв. И вот когда прозвучал призыв первый, я как-то осталась на месте, не смогла выйти. Значит, потом дальше шло служение, уже что-то другое было, уже призыва не было. И мне так стало страшно, как же я теперь буду. То есть, ну, не покаялась, не обратилась к Богу. И тогда уже стала молиться так внутренне: «Господи, Ты благослови, чтобы еще призвали к покаянию». И вот когда призвали, то есть я уже так с радостью с такой вышла. Хотелось еще сказать, что до этого так читала саму Библию, пыталась понять. Было очень много непонятного, но так коснулись как-то сердца слова из послания к Коринфянам, из 13 главы, о любви. Я понимала, что мне такой любви не достает в жизни. И как-то их хорошо так запомнила. И еще очень дорого было то, что как-то Господь открыл мне эту нужду. Я помню, что до своего покаяния я так дома обратилась к Богу тоже и просила, чтобы Христос пришел в мое сердце. После этого. страх родился, как она тут все слова как кричала. А потом, когда похоронили, и я прям буквально через несколько дней искать надо, Господи, она кричала. Мы поехали по мостам, но все семьи крестились, там целый день крестились. И вот вроде крестики одели, вроде что-то теперь.
Спасителя не могли приблизиться хотя бы в одном доме. в семье живу. Муж и жена, но не могут приблизиться. Грех, проказы. Я вспомнил случай про брата Дубового, который говорит, как он был на похоронах, где хоронили живого человека. И вот он, говорит, присутствовал как сам, так и много-много людей было собрано. Там и начальствующие, там и батюшка был, там и родственники были близкие. И много людей было собрано на живые похороны. И вот она видит тоже этого человека, которого хоронили. Тут вся эта, что совершается, погребение, процессия, да, тут и поминание уже, ну, все, что делается в этой службе, священник тут совершает отпевание, тут плач, потом сказали, а теперь настал тот час прощаться. Тут такие слезы, близкие родственники, они обнимают и прощаются с человеком, живым Богом. И когда это закончилось, это прощание, гудок паровоза, вернее, корабль здесь был, недалеко подплыл, где-то на берегу было, и проводят этого мертвого человека, который, ну, живого еще, но которого хоронили на этот корабль, и навсегда он удаляется от них, это был прокаженный человек. Поэтому он, говорит, было очень трогательно на похоронах, где хоронили, правда, еще живого, но на самом деле это был мертвый человек, так все понимали, потому что он был прокажен, и теперь на этом корабле возили их в специальный лагерь, очень далеко, чтобы никогда не иметь никаких встреч. Вот что делает проказа. А мы какие были? Мы точно так же, Писание нам говорит, Иисус Христос пришел, чтобы снять с нас это проклятие, эту проказу, и поэтому написано, мы теперь через кровь Иисуса Христа стали близки вечности. Тема, 5 глава Матфея, 8 стих, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Есть такая хорошая песня, узрят Бога все, чье сердце чисто. Дети тоже любят этот псалом, это пение. Узрят Бога все, чье сердце чисто. Жизнь земная там начинается, псалом. Посетил вчера Рудольф Давыдович Классин. Я слышал из его жизни некоторые проявления Господней милости, как мы утром сегодня слышали, умножь нас веру. У них также сложный момент в жизни однажды с группой не могли достать билет. Им нужно было улететь, им нужно было, значит, там быть, ну а билетов не было. Что делать? И так, и по-другому. Ну, нету билета, и все. И вдруг он подошел, но я тоже слышал, может, не совсем точности. Надо было уточнить. Он написал маленькую записочку в эту кассу, и вдруг там начинает заполнять эти, значит, билеты. И вся группа могла улететь. Потом спрашивает брата, что за записочку туда ты направил в это окошечко кассиру? Сердце и пишу. Люди, значит, ну там словами из ГУСД срочно нужно улететь, значит, 6 человек. Они не знают, что за да, что это ГУСД, государственное управление или что-то такое. Ну и нашлись вот эти, я не помню, или 6, или сколько. Нашли эти билеты, дали им, они смогли лететь. А потом говорят, брат, а что это означает? Что за управление? Группа, управляемая Святым Духом. А для мира это, ну, это притча, это как бы тайна, это непонятно, сокрыто. Или в другом месте подобно так же, брат один не мог улететь. Ну и свои это больше. Ну а что они разве знают? Что? Да. А на самом деле в такой мудрости Господне, мудрость человеческая, ничто. И тоже для таких людей, которые из ЕХБ лет и есть, и будет еще особое время, когда Господь даст свою милость тем, которые принадлежат Церкви Христовой. Все это, что мы сегодня уже слышали, то, что мы и прошлые вот эти дни мы слышали, видели, это все входит в сегодняшнюю тему. Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. В немецком переводе сказано «Selig sind die reines Herzen haben, denn sie werden Gott schauen». Смысл тот же самый. Блаженны, чистые сердцем, они Бога видеть будут. Шау, видеть, узрят. Друзья дорогие, как мы понимаем это такое хорошее слово? Блаженны, чистые сердцем. Имеется в виду, мы увидим его в вечности лишь или уже сегодня? Сейчас, как у нас там в сердце, вы понимали, вот эта истина, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Это настоящего времени или это будущее? Будущее, наверное, да? А у кого есть иное еще мышление? Блаженны чистые сердцем, ибо они чувствуют Бога. Вот это написано. Ну, сестра-то правильно подсказала, но вот это слово. Хорошо. Но мы все согласны. Может, кто-то так чувствует, но выражает это таким словом. Но блаженны чистые сердцем, это больше сюда еще относится, к настоящему времени. Конечно, если кто не увидит Бога здесь, на земле, я не знаю, он увидит его там, на небесах. На корабле тоже случай произошел. Был среди пассажиров верующий человек. И ну, капитан узнал об этом. Он решил над ним посмеяться. Он поднялся на палубу. Там, видимо, других всех пригласил, и все они вышли наверх. Он взял, еще раньше случилось, взял свою дозорную трубу, капитанскую, вот этот бинокль, и начал рассматривать небо. Потом громко говорит, но а верующий тут тоже среди этой толпы. Вот, говорит, я смотрю на небо, а Бога нигде не вижу. Значит, его нету. А что же теперь, какая реакция будет? А этот верующий так и не растерялся, говорит, ну, правильно вы и сказали, потому что в Библии написано, Бога узрят только чистое сердце. А потому, что вы не могли его видеть, это значит, что ваше сердце не чистое. А чистое сердце Бога видит. Он это убрал, ушел. И вот так просто, брату так, ну, необходимо было вот это знать, это слово. И он ответил, и Бог сам совершил эту победу. А для размышления, наверное, надолго остался вот этот случай в жизни. Люди сегодня действительно устремляют свой взор, много-много говорят, изучают, а Бога, говорят, нигде нет. А мы говорим, блаженны, слава Иисуса Христа, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Мы также знаем такой хороший случай из жизни одного слепого человека, который никогда не видел этот свет. Он родился таким несчастным, да? Евангелие от Иоанна, 9 глава. И когда пришел тот, который с неба пришел, и коснулся он вот этого несчастного человека словом своим и сказал, прозри. Не знаю, кто он. Грешник он или грешника. Ну, разные там понимания было. А он говорит, уверенно, в 25 стихе, одно знаю, что был слеп, а теперь вижу. Теперь вижу. Вот это была для него радость. Теперь душа пела. Он увидел этот свет. Никогда не видел свет. Друзья, а что произошло с человеком после того, когда он уклонился от заповеди Божьей? Что он стал видеть? Что он стал видеть? Падение человека. Ему внушал голос врага. Ты увидишь. И когда он послушался, что он стал видеть? И что стал? И что больше не видел? Омрачилось сердце человека, написано, и он увидел зло и свое бессилие. И ужас охватил человека, отчаяние, смерть он увидел. И до сих пор весь мир, который без Иисуса Христа, он более всего нуждается в чем? Прозрение, так тоже вижу. И Господь открывает нам в Писании: блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Давайте мы еще раз откроем послание Петра, первое послание, вторая глава.
В 6 стихе написано,
повелевшись ему воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Иисус, великий свет, который проник в наше сердце, и чудный свет Его теперь в душе нашей. И этот свет открывает нам что? Славу Иисуса Христа. Его славу открывает. А слава Христова – это есть Бог невидимый здесь, на земле. Ученики однажды, Петр, Иоанн и Иаков, были взяты Иисусом на высокую гору. Мы читаем это в 17 главе Матфея. Другие евангелисты пишут, и когда на этой горе Петр вдруг и ученики увидели, что Моисея увидели. Для них это было что-то великое, да? Узнали его. Илью тоже узнали. А где был Иисус? Ну, не написано, но имеем мы право так размышления. Где же Иисус был? В центре где-то, посередине. И это была слава Божья, слава Христова. И когда Петр это увидел, то сказано, он просто не знал, что тут ответить. Вот такая внутренняя реакция была. Когда он увидел эту славу Христову, то он возрадовался и говорит: Господи, хорошо нам с Тобой здесь. Хорошо нам здесь. Это ликование. Он прикоснулся человек, бедный грешник. Коснулся, ты приблизился к славе Христовой, и вся внутренность возрадовалась. Он не знал, что говорить теперь. А кто такой Моисей и кто такой Илия? Нам тоже Писание говорит, да? Это Ветхий Завет, который возвещал во все времена о грядущем, о славе Христовой. И вот они здесь в окружении продолжает говорить, еще не закончилось, еще эта слава некоторым открылась, эта слава еще неизвестна и не открыта всему миру. И они рассуждают, на какую тему, через что откроется эта слава всему миру и нам, жителям теперь Киселевска. О чем они рассуждали? Пророки там, на этой горе. О чем? О страданиях, да. Об исходе, о этих великих страданиях Иисуса Христа. Там, на кресте, Он примет страдания, смерть, и там откроется слава Христова. И только вот это является сегодня источником нашей жизни, нашей сегодня радости. Слава Христова. В детском лагере однажды задали дети вопрос нам по отношению к телевидению. Можно, нельзя, ну, сами понимают, что нельзя, а вот тянет искушение, ну, не только, наверное, детей, а сколько и взрослых. Сколько в этом вопросе поражений сегодня. Ну, здесь, наверное, все те, которые правильно понимают отношения наши к телевидению, да? Ну, а как бы объяснить нам, детям, свои, вот у них такой вопрос. Как вы могли бы объяснить, что это грех? Нельзя. Брат подсказывает, надо прочитать, что в Библии написано. Кто-то же раньше говорил, на все вопросы в Библии есть ответ. Если надо, найдем. Ну, так примерно ответили. Если надо, найдем этот ответ. И у нас там тоже был один ответ из других. Еще есть другие ответы. И мы говорим детям, что про телевизор ясно написано в Евангелии от Луки в 4 главе. Про телевизор очень хорошо написано в 4 главе от Луки. Встречали это слово там? Читали? то время, когда Писание было написано в первом веке, да никто еще не знал из людей, что такое телевизор. А уже смотрели, да? Пятый стих. Это пустыня и искушение на Иисуса Христа со стороны дьявола. Пятый стих. Возвел его на высокую гору. Дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. Но это был человек, пришедшего с неба, который имел в себе иную славу. Она намного дороже, намного сильнее. Это была слава Божья. И он пришел принести людям эту славу. И имея только эту славу, да, и мы сегодня славу Христову, нам вот эта слава мира не влечет. Она ничтожна, она испорчена, греховна и много-много. Но если нет у человека вот этой радости во Христе, этой славы, и не вкусил эту славу, или, может быть, даже имея когда-то, но потерял, обязательно это не случайно. Вот сестра Праля говорит, мы не можем запретить. И мы не можем сегодня говорить миру, значит, выбрасывайте ваши телевизоры и прочее, это зло. Нет. Душа, она пуста, без Бога. И когда он был вначале с Богом, написано, он имел эту славу, но все согрешили, все лишили славы. Наша душа в такой пустоте оказалась, и она жаждет славы потерянной. И мир предлагает теперь для души славу свою. Вот почему люди так не тянутся к этому миру, к этой славе. А Иисус Христос показал славу Божью, вечную жизнь и такая совершенная радость в этой славе. А мир не имеет этой славы. Ну вот так примерно и мы попробовали детям объяснить, чтобы они тянулись к другой славе, чистой славе. Такой это полнота Божья, это радость совершенная. А здесь мир, который это обман, это страшное вхождение в жизнь, это слава Бога, человеческая мира, и она сатанинская. Ну, не хотелось много об этом говорить, нам это все ясно, но объяснить и помочь детям мы обязательно должны. И только чистое сердце, они поистине что-то видят, великое, чудное, славу Божию. Друзья, еще хотелось поделиться, что душа получила прозрение, душа, которая получила чистое сердце, и теперь, видя славу Христову, здесь, на земле, это великое, ну, можно сказать, ликование, торжество. Господь познание дает нам через Писание. Ну, эти двое, которые шли по дороге, из Иерусалима. Что там в сердце было? Чистое сердце. Сердце, которое имеет немного сомнения, плюс еще немного неверия, равняется. Сердце не может быть свободным, не может быть чистым. И значит, они не могут и понимать, что же происходит. И вот они идут в смущение, печали большой, и к ним кто-то присоединился. Какой-то незнакомец. Почему они его не узнали? А что, он сильно изменился? И разговаривал, что ангельским языком, что ли, Христос начал говорить. Не узнали голоса? Как же так может быть, что были с ним вот столько лет, видели такие чудеса, многократно видели его, значит, могущество, а теперь его не узнали. Почему? Узнали. Глаза закрыты были. Вся причина? Сердце. И вот на это сердце Иисус как раз и обратил внимание. О, какие вы длительные, да? Чтобы веровать тому все, что написано в Писании. И начинает он открывать им Слово Божие. Начинает он от Моисея, себе представляя, И идут по дороге, а он перед ними панораму Библии рассказывает. Сколько мы получаем благословения, когда вот братья нам рассказывают панораму Библии. Кто уже один раз слушал? Чуть-чуть, да? А кто 10 раз слушал? Хочется я вам еще раз просмотреть панораму Библии, прослушать? А кто 30 раз? Пусть брат в скромности своей скажет, сколько он прослушал панорамы Библии. Это вместе. Несколько десятков. И хочется еще больше. А почему? Больше еще познать вот истину Господню. И душа радуется, потому что мы вновь и вновь. И Господь открывает нам славу Христову. А слава Христова это и есть откровение Отца Небесного. Филипп говорит, Господи, покажи нам Отца. Ну так ему хотелось, чтобы Иисус открыл им Отца Небесного. Иисус посмотрел на них и говорит и Филиппу, и другим, столько времени я же с вами, но почему вы допустили в вашем сердце какое-то еще сомнение, неверие? Видишь ли меня, видел и Отца. Видел и Отца. Да, Иисус Христос, Он пришел открыть нам своего Отца. И мы сегодня также имеем такое преимущество. Уже здесь, на земле, нам так дорог Отец. Видящий Сына, видит и Отца. И поэтому нам дорога вот эта тема, наш Отец Небесный. Он как будто рядом. Может, мы его и не так видим, так, но сердце наше испытывает его присутствие. Как один отец вместе с сыном купили вазу. Ну, у нас о вазе много примеров сравнения. Купили для матери. И вот отец сына дал, говорит, неси. И вот они идут по дороге домой. А им нужно было через лес пройти. Путь это. И вдруг сын говорит, папа, передает эту вазу. Держи ты ее. А почему? А здесь тропы такие тяжелые. Здесь корни выступают. И я могу упасть. И тогда, как это будет выглядеть, я могу разбить эту вазу. И вот он передает эту вазу, и рядом ходит, и радуется, что ваза в надежных руках, да? А он-то знает себя, что я могу упасть, уронить могу, разбить могу. И в этом размышлении вдруг точно так и получилось. Неосторожный шаг, он упал, разбил себе еще там колено, чуть не в плач, а в душе радость. Надежных руках, и мы с вами, друзья, падаем и часто плачем, но сознание, что в руках Отца спасение наше, какое-то утешение. Поэтому мы и благодарны нашему Господу, что нам открыл Отца. Все из руки Отца пришло, и в руках нашего Отца Небесного наше спасение. Ну а если мы обратим наш взор на панораму Библию, как шли в Эммаус и тоже слушали панораму Библию. Учитель сам небесный рассказывал им. Возьмем внимание Иосифа. Однажды я попал в неловком положении. Беседа была. В одном поселке были неверующие там, и некоторые, которые знали Господа, но мы говорим, хотелось поделиться на такую тему Иосиф. Говорю, вам, наверное, знаком этот человек? Ну и тут дедушка рядом сидел. Да, мы знаем его, это Сталин был. Я думаю, вот, пожалуйста, приехали. Открытая Библия, мы теперь хотим говорить об Иосифе, который спас так много людей, который благословенный муж Божий. А он говорит, мы его знаем. Мы говорим, не про этого Иосифа мы будем говорить, который так много погубил людей, уничтожил. В нем Воистину был дух мира в полноте своей испорченности, коварства и как зверь. Мы про другого Иосифа будем говорить. И вот, друзья, перед нами образ Иосиф. Что мы видим, когда мы читаем это место, вот эти события, эту книгу пророческую? Одна сестра говорит: а я так никогда не читала. А как? Я думала, это сказка. Ну, такие интересные случаи, но не что-то можно найти, что-то можно увидеть. А когда мы читаем историю Иосифа как образ, прообраз на Иисуса Христа, то мы встречаем там 7 лет изобилия и 7 лет голода, да? Друзья, что это за время такое? И когда наступила вот эта пора изобилия, у Иосифа бухгалтерия, которая у него была, или у него не было бухгалтерия, была, он ее закрыл. В ней изобилие, не надо больше считать. Так написано. Он считал, считал и перестал считать. Столько много изобилия. И, наверное, когда-то у нас так ценились, и мы слышим одно Евангелие в собрании, а Библия это тем более сокровище было. Так люди берегли ее, так ценили. А во время изобилия духовного хлеба, ответственная за библиотеку, считает еще, сколько Евангелия в церкви сегодня. Кто может сказать, сколько у них в церкви Евангелия? Считали когда-то, перестали считать. Иосиф, он имел вот такое изобилие, такая полнота была, и он знал прекрасно, что не всегда так будет. Будет и время очень тяжелое, 7 лет скорби, переживания. Друзья, а что мы сегодня видим? 7 лет изобилия мы видим. Это не означает, что кто-то начинает считать, ну, с 87-го или 8-го года у нас в стране наступила перемена. Сегодня мы видим свободу. Если от того дня или часа будем считать, ну, уже 7 быстро, да, можно и ошибиться. 7 лет – это полнота Божия. И когда Христос открыл книгу и прочитал Евангелие от Луки написано, это книга Исаия, 61 глава, он открывает эту книгу и говорит: начало изобилия благодати Божией. И она тянет, идет почти 2000 лет. Это лето Господне благоприятно, да и есть 7 лет изобилия. Это полнота Божия. И сегодня Иосиф Небесный дает жизнь, и всех стран, написано, шли к нему. А потом братья родные пошли к Иосифу. И чудная встреча состоялась однажды. Говорят отцу Иакову: сын твой жив. Поверил? Почему не поверил? Ну, перед ним же одежды. Долго, наверное, в памяти. И навсегда, наверное, оставили след такой: он мертвый. Вдруг ему говорят: сыновья, Иосиф жив. Сердце также непонятно. Не мог поверить. А когда он поверил? Когда возрадовалась вся его внутренность, дух его ожил. Когда? Когда он увидел Иосифа? Не видя еще сына своего, а возрадовалась вся душа его, когда увидел эти колесницы. И он убедился, он ожил. Да, мой сын жив. Когда Пасха будет скоро, говорят, Иисус жив. И мы радуемся. А кто-нибудь видел Иисуса? Нет? Ну откуда ты знаешь? А душа моя ожила. Душа моя радуется. Откуда? Колесница. Все об этом говорит. Что за колесница была послана от Иосифа? Колесница для встречи. И вот эта колесница, которую послал небесный Иосиф, для встречи, грешник, тебе предлагает Господь вот эту евангельскую весть и Духом Святым. Это тоже знак от Отца Небесного, от Иисуса Христа, и наша душа, жизнь пошла, да? И мы радуемся, хотя Иисуса не видим, но знак от Него – это колесница, это Дух Святой, который нам принес это свидетельство. И вот мы слушаем дальше панораму Иисуса Христа про Иосифа. А у Клеопы вдруг в душе теплее стало. Огонь появился. А когда Яков при встрече с сыном своим, представляя себе это очень трогательную картину, слезы радости. И, наверное, он мог еще сказать: «Сын мой, а кто это здесь рядом на престоле у тебя?» Синефа моя. Не знал он. Это тайна. И тайна для Израиля, что представляет сегодня Асинефа, Церковь Иисуса Христа, это тоже тайна. Пока им это непонятно. Но когда они увидят Сына Божьего и рядом Асинефу, то им откроется от откровения чудная мудрость Божия. И хорошо человек одному, дам ему помощницу. Это образы на небесное все. Для сына усмотрел Отец Небесный будущее. Церковь небесная. И мы читаем дальше. Бытие, другие книги. И у Клеопы все больше в душе радости, да? А потом, когда они зашли в комнату, и во время преломления хлеба у Клеопы и у друга открылись глаза, и они увидели кого? Иисуса. Так возрадовались. И у них какая-то цель была поставлена. Для чего они пришли в Эммаус? Непонятно. Но что-то их двигало туда. Сегодня от того, что человек теряет славу Божию, увлекается он. Сегодня сколько двери открылись, какие дороги появились. Один туда, другой туда вниз. Непонятно, что с народом Божиим. Это признак потери славы Христовой. И теперь обольщение кругом. И падает человек. И Клеопа, когда он внимательно вот так позволил, чтобы Слово Божие касалось его и возрадовалось, он говорит: не горело сердце мое, то у него была одна цель теперь — бежать в церковь, откуда они вышли, к апостолам, в Иерусалим, и там такая встреча. Друзья, Евангелие – это есть весть о славе Христовой, это есть откровение Бога Небесного, это вечность, это город небесный Иерусалим. Какое мы имеем сегодня преимущество по сравнению с этим миром, для которых этот князь своим духом закрыл вот эту славу Христову, они во мраке. А Господь явил нам чистое сердце. И чистое сердце, Он говорит, оно блаженно. А почему, Господи, Ты говоришь, блаженно чистое сердце? Потому что они Бога видят, читая Слово Божие, молясь в общении, в служении. Везде человек веры видит Отца рядом, Господа Спасителя. И мы хотели тоже, чтобы и этот семинар, наше общение, чтобы мы еще более могли возрадоваться Христовой славе и могли передать вот эту славу. Откуда она? Из книг священных, да? Мы другой раз делаем для проверки, спрашиваем, какие у вас книги появились. Их много в библиотеке теперь. Говорим, у вас есть уже эта книга? Она называется «Видя невидимого был тверд». Сжимай. А книга «Межи мои прошли по прекрасным местам»? Нету такой. А такая книга «Глаза твои увидят царя в красоте его»? Таких книг, брат, у нас нет. А какие есть? «Дорога ввысь» и еще там «Бесконечные». Их много будет еще. Но мы говорим, вот они, самые прекрасные книги. Автор книги «Видя невидимо был тверд» — Моисей. «Межи мои прошли по прекрасным местам» — Давид. «Глаза твои увидят царя в красоте его» — Исаия. И вот это сегодня есть тот самый драгоценный источник благодати Божией, слава Христова, в которой сегодня нуждаются наши дети. Только вкусивши эту славу, им легче будет устоять в окружении соблазнов, где мир со всех сторон предлагает им свою славу. Им трудно устоять. Нельзя, я не знаю, как я, ну мы уже взрослые, ну как наши подростки, дети, ну пустить их так на вокзал примерно. Им скоро надо куда-то поехать учиться или еще как-то. Их уже встречают не в вокзале, а вот там за километр их уже встречают разными картинами. И не знаешь, надо просто какие-то резкость менять. Когда подходишь, что-то надо купить или спросить, надо менять резкость, чтобы не видеть вот это, вот эти все страшные, то, что сегодня мир делает. Поэтому будем молиться, чтобы Господь нас самих укрепил в том, чтобы мы могли еще больше увидеть свет Евангелия. Это и есть слава Христова, это и есть образ Бога невидимого. Аминь. Помолимся еще.
Часто звучит слово «последний». Был последний общий завтрак, последнее блаженство. Оно-то не последнее, а последний урок на семинаре, да, о блаженствах. Теперь последний урок разбора. Оно на земле так. Есть встреча, есть расставание. Но, знаете, где нету расставания, там никогда не будет встречи. Поэтому расставания, они всегда какую-то надежду вселяют, что будет и встреча. Пятую главу читали дома? И может обращать внимание на некоторые детали. Вообще по четырем главам, там вчера тоже вроде вопросы были еще. Друзья, вы не смущайтесь, если что-то остаются, какие-то вопросы, лучше их задавать, чтобы нам дальше идти можно было. Не закончили? Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенно любит. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Мы читать-то читали, просто, может быть, не останавливались. Ну хорошо. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, что любящий Бога, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Здесь, может быть, по 18 стиху есть у кого какие мысли можно? Как мы это понимаем? В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. В каком страхе здесь говорится? Почему в любви нет страха? И вдруг это слово появилось, или в какой связи оно вот с предыдущим отрывком? Да? Страх, что меня брат не любит? Ну и этого страха в любви нет, что брат не любит. А? Угу. Да, здесь, скорее всего, по тексту, если взять, мы имеем дерзновение в день суда. И вот если любовь Божья в нас пребывает, и мы любим братьев, то в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Вообще, имеется в виду, как мне, ну понятно, что мы Бога, как грозного судью, не боимся. В любви нет страха. Потому что Он возлюбил нас, и мы, ну, мы это тепло любви Его ощущаем, а не, ну, в таком, как сжался, как комок, да, или в комок, и жду, вот-вот сейчас наказание грянет. То есть в любви нет этого страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Да. Отношение отца к сыну, если сравнить с отношением Бога к нам, людям, то у Бога отношение к нам всегда любовное. Или как? Или Он ждет, где мы ошибемся, чтобы, ну, чтобы была причина нас наказать? Какое у Бога отношение к нам? Всегда любовное. И вот теперь, если человек в Боге пребывает или Божью любовь воспринимает, то он вот этого страха не имеет. Ну, в смысле, если он со своей стороны пребывает в Боге, тогда нет страха. Останавливает, и когда Он остановил нас, может, вот через подобный случай, то в этом мы усматриваем не столько наказание Бога, ну как будто Бог с радостью вот так ударил нас, а остановка для нас и из любви, потому что Бог нас привлекает таким образом к себе. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен. Будем любить Его, это к Богу, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Вот здесь в послании Иоанна всегда сначала говорится о нашем отношении к Богу, а потом в чем оно выражается на практике. Наше отношение к Богу выражается в любви к брату. Боязливых же неверных, скверных и убийц, участь в озере, горящим огнем и силой. Это там по контексту, это откровение. Знаете, как получается? С одной стороны, у Бога-то любовь и ко всем, и к Каину тоже. Но Каин в связи с тем, что вот закрывается в своем, не признает или не принимает помилования, не принимает предупреждения, и он остается не согретый любовью Бога, а наоборот убегает. И здесь получается, что участь вот неверных или боящихся, боязливых, вот тех, которые, ну, что-то даже сделал, греховное, неверное. Ну, если взять сына по отношению к отцу. Он огорчил отца. Но если теперь сын этот к отцу не идет, участь в озере горящим огнем и силой. Он не может довериться, он не может вот как раз, ну, открыл бы и получил бы помилование, а он не открывает и остается без помилования. Поэтому и получается, что участь боязливых, то есть участь тех, которые вот не открывают, продолжают Бога бояться, хотя Бог со своей стороны простер к нам руку милости, а не руку гнева. И если человек эту руку отталкивает, то получается его участь уже в озере горящего гнева всех. Относиться к человеческому страху. Но здесь, может, не об этом страхе вот здесь написано, но это тоже относится, может быть, к другому. Это больше недоверие Богу. Ну, когда вообще, друзья, бывает, что вот наши дети, особенно, ну, в семьях, бывает, их к этому просто приучают с детства, что он темноты боится, там одного, другого, третьего. И здесь вопрос доверия Богу. И детей можно приучать к тому, чтобы, например, спать в темной комнате. Но кто-то, например, не выключает свет в одной комнате. Всегда горит свет. А у других, получается, в семье, наоборот, пока свет не выключат, они спать не могут. Свет им мешает спать. Но это, может, уже немного другое, но здесь вопрос доверия и недоверия Богу. Здесь о другом речи идет. Ну, он по природе своей, может, и трусливый, но он должен все-таки утешение в Боге найти, что вся жизнь, она в руке Божьей, и с ним ничего не случится, кроме того, что... Да, это переваривать надо, доверяться надо Богу. Молиться, чтобы Бог все-таки как-то успокоил сердце и довериться ему. Вообще, верующий человек, если в страхе находится, ну, не все в порядке с его верой. Ну да, здесь о другом говорится, но это можно и перенести на эту область в практической жизни нашей. Да. У нас небольшой крючочек, да? Мы закрыли и вроде уверены. Что такое крючок? Если уже кто-то сильный пришел на этот крючок, он теперь уже закрывает покрепче. Такое, ну, крепкое бревно, и привяжут, и там еще привяжут, подставят. Ну и это открыть можно. А? Дверь железную делают. Окна решетчатые. И вот чем сильнее закрывается человек, тем мы понимаем, духовно понимаем, что, ну а что это такое? Вообще, разве нету средств против этого? Да. Или заводят такого хорошего, или волкодава, или... И пишут на дверях: осторожно, здесь живет злая собака. И придешь на посещение, и не знаешь, кто там есть кто. Значит, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. И на эту область можно это перенести. Хотя здесь идет речь, ну, отношение к Богу больше. И если человек Бога любит, то он его уже не боится. И если он испытал на себе любовь Божию или понимает ее, то как бы оно трудно ни было, он то, что есть, он приносит Богу, и Бог как раз очищает и успокаивает. Это дело Божье в нас. 5 глава. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Вот, братья и сестры, который раз уже это встречается. Первый раз эта фраза. Как бы все новая грань веры в Иисуса Христа, или Иоанн как будто старается объяснить, что такое вера. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. На первый взгляд, слово верующий, всякий верующий. Вот надо верить, и все, и будешь ты спасен. Верить, и ты будешь дитя Божье. Но он каждый раз говорит, а потом еще одну грань открывает, что, собственно, под словом верующий подразумевается. И здесь открывается дальше еще одна грань. Значит, от Бога рожден. Всякий любящий родившего любит и рожденного от него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Вот если взять закон сам, исполнение закона, это тяжко? Тяжко. Неподъемно. Теперь же он говорит, уже о любви Божьей, пребывающей в нас и достигающей такого совершенства, что и заповеди Его для нас становятся не тяжкими. А в каком смысле они не тяжкие? Как бы это объяснить? Вот невозрожденному человеку жить по Божьей воле тяжело. Можно так сказать. Нам часто говорят: какая у вас вера? Трудная. Тяжелая вера, да? А почему она тяжелая? Вам много надо исполнять. Вам надо и всех детей рождать. Вам надо... Нельзя телевизор смотреть. На гулянки нельзя сходить. А? Косыночки вам надо носить. Нет, ваша вера сильно тяжелая. Вот другое дело в православии. Там все можно. Там можно и иногда и выпить. Можно и все делать, что я хочу. Вот там вера легче, чем у вас. А у вас вера тяжелая. Тяжкий. Да? А мы здесь читаем, смотрите. Заповеди Его не тяжкие. А? Это есть любовь к Богу. Вот я, знаете, когда мне говорят, что как у вас тяжело верить, я говорю, вы просто не совсем правильно все понимаете. Я говорю, нам, например, можно не грешить. Нам можно не смотреть телевизор. Вам нельзя. Нам можно не ходить на гулянки. Мы от этого освобождены. А вам нельзя. Нам можно получать утешение даже в рождении детей и радость, как-то и спокоен на душе, а вам нельзя. Вы находитесь под гнетом страха плоти. Вам это нельзя. А нам можно. Заповеди Его не тяжкие. То есть это когда не тяжкие заповеди Его? Когда мы любим Бога и когда мы отвергли самого себя, когда мы не любим, здесь не имеется в виду, что вообще ненависть к самому себе, но отвергни себя, возьми крест свой, или возненавидь еще, там как сказано, кто не возненавидит отца, матери, жены, детей, и при том самой жизни своей. Вот если это есть, тогда тяжко, не тяжко. А если этого нет, тогда тяжко. Оказывается, это тоже один из критериев, по которому можно определить, есть ли у меня любовь к Богу или нет. если мне заповеди его тяжкие. И вот мне говорят, какая все-таки у тебя тяжелая жизнь. Вот моей жене иногда говорят, детей много, он разъезжается, все заботы на тебе, воспитание на тебе, какая у тебя тяжелая жизнь. А как вообще ей быть? Особенно в таком случае, когда так говорят. Как? Все правильно. Но бывает вот в первый момент, когда нам это говорят, нам кажется, действительно, тяжело нам. Да нет, друзья. Если взять тот покой сердечный, прощение грехов, жизнь с Богом, если все это взвесить и сопоставить с тем, что мы имеем от этих временных прелестей мира этого, то это мираж, это обман. И это не счастье, а то, что мы имеем в Боге, и то, что мы можем, или Бог нам доверяет, может быть, какую-то долю нести в этом, так это не участь, а это честь, как сонаследницам благодатной жизни. Но это уже, если просто мы конкретного примера взяли, коснулись этого, может быть, положение жен. Как сонаследницы благодатной жизни. Не знаю, что. А? Как-то семинар был в Николаевке. Я приехал вечером домой. Дети уже спали. Утром уезжаю, они все еще спят. Ну так, я-то их посмотрел, но они меня не посмотрели. И вот на следующий день там Катя что-то тесто месила. И вот выбегает Лида тогда у нас маленькая была. Выбегает Лида. Ну и ей сказали, что папа приезжал ночью. Но она выбежала, хотела увидеть. Она говорит, папа уже приехал. Ну и можно себе представить, ей как-то Лида сама. Переживала это тяжело. Говорит, почему папа всегда уезжает? Ну вот и Катя как-то в этих вот мыслях, она дальше готовит обед, и тоже как будто вроде у нее встало это. Ну, я страдаю, ладно. А вот почему дети должны страдать? Она в мыслях этих, а вдруг слышит из соседней комнаты, поет. Мы дети Божьи, мы всех счастливы. Наверное, тогда такое утешение от этого получили. Оказывается, только что она скучала, и уже забылась, и уже поет. Ребенок есть ребенок. А действительно, в этом утешение для нас, что какая бы доля, может, тяжелая не была, а все равно много благословений на этом пути. И то, что нас ожидает еще в будущем, а сколько утешений уже здесь, на земле, мы просто в другой раз не можем все это взвесить. И на самом деле, вот через это она такое утешение получила, что она пела, мы дети Божьи, мы всех счастливее. Заповеди его не тяжки, ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и это есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. И вот здесь как бы опять, ну, вера. Вера – это не слова или чувства, или эмоции, да? А что такое вера? Вера – это победа этого мира. Это есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Опять к первому стиху вроде возвращает нас, да? Значит, если действительно не тяжки для нас заповеди Господни, в этом победа мира этого. 6 стих. «Этот есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью, и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и эти три суть едина, и три свидетельствуют на земле, дух, вода и кровь, и эти три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божье больше, ибо это есть свидетельство Божье, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Значит, он дальше говорит, что этот, веруя в которого мы побеждаем мир, если для нас заповеди Господни не тяжки, этот есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью. Как это понять? Иисус Христос пришел водою и пришел кровью. Значит, вода является свидетельством, что Он пришел во плоти, и кровь является свидетельством, что Он пришел во плоти. Не водою только, но водою и кровью, и Дух свидетельствует о нем. Вот первое свидетельство, которое было оставлено о том, что Иисус Христос есть Сын Божий, или пришедший во плоти, или который берет на себя грех мира, это было во время Его крещения. То есть тут пришедший водою. Почему это было свидетельством таким? Первое свидетельство о том, что Христос умрет за грешников, или что Он берет на себя грех мира, было не на кресте Голгофском, а было во время крещения Иоанна.